Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Мы продолжаем трансляцию. В этом году Свято-Данилова обитель праздновала 30-летие своего возрождения. Об этом событии интервью Татьяны Мальцевой с наместником монастыря архимандритом Алексием. Затем еще один материал Татьяны Мальцевой на близкую тему – 20-летие Богородично-Рождественской девичьей пустыни. А сейчас редакционный комментарий Сергея Худиева.
В эфире православная радиостанция «Радонеж».
В эфире программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Мы, православные, окружены культурой скандала, которая незаметно увлекает и нас. Нужны сознательные усилия для того, чтобы поступать по нашей вере, а не плыть по течению. Недавно явилось несколько, говоря профессиональным жаргоном, инфоповодов, причем похожих. Остановимся на самом заметном, вызвавшем наиболее живые обсуждения. Некий мирянин, сотрудник одной из епархий Русской Православной Церкви, публично выступил с текстом, который человек милосердный назвал бы крайне неудачным. Новость радостно разнесли светские СМИ, попутно произведя его в священники, и даже приписали его, весьма экстремальную, позицию всей церкви. Столкнувшись с публичными гневными обличениями братьев, сотрудник отвечал не менее гневно и не менее публично, кто-то выступил на его защиту, и это море взволнованное пока еще не успокоилось. Почему это так происходит? Ведь очень далеко не первый раз, не второй и не третий. Мы живем в массовой культуре, которая поощряет скандалистов и питается скандалами. Скандалист — это, как правило, человек, который мучительно нуждается в внимании окружающих. Ему нужно, чтобы его заметили, чтобы не могли не заметить. Рассказывают, что великий немецкий композитор Рихард Вагнер, когда обнаруживал, что на званом вечере беседа зашла не о нем, и вообще он на какое-то время оказался вне центра внимания, испускал пронзительный крик, чтобы исправить эту несправедливость. Но Вагнер был еще и действительно гениальный композитор. Иногда бывает, что у человека с такой проблемой действительно есть артистические или художественные дарования, и он жаждет, чтобы все их оценили по достоинству. Но гораздо чаще жажда внимания снедает людей, лишенных талантов Вагнера. Например, современных художников, один из которых бегает голым на четвереньках, лая по собачьи, другой делает издевательские инсталляции с иконами, а третий рисует на мосту огромный непристойный символ. Зачем? Чтобы на них обратили внимание, чтобы о них говорили, неважно, хорошо или плохо. В этом есть элемент расчета. Как говорит американская поговорка, без известности нет процветания, но гораздо больше это просто психологическая потребность быть в центре обсуждения. Недавно известный актер призвал сжигать известно кого в печах, вызвав небольшую панику в англоязычных СМИ, которые уже решили, что сейчас в России начнется полномасштабный геноцид. Конечно, никакого геноцида никто не планирует, в том числе и сам актер. Это просто демонстративность, желание быть на виду, сорвать хоть ругань, хоть аплодисменты, лишь бы быть на виду. Цель-то не в том, чтобы поддержать какую-то сторону в конфликте, а в том, чтобы привлечь внимание. «Посмотрите на меня, на меня, на меня, на меня смотрите!» Тут хоть клоунский разврат, хоть клоунская борьба с развратниками нужна только для того, чтобы привлечь свет софитов к себе любимому. Это можно было бы считать личными затруднениями отдельных людей, но беда в том, что такое поведение оказывается востребованным современной развлекательной культурой. Как назывался какой-то журнал для чтения в электричке «Скандалы, интриги, расследования». Рассказы о скандалах пользуются спросом. Такая-то поп-дива напилась, ругалась, сломала деревцо. Известная актриса разводится со своим не менее известным мужем, который оказался пьяницей и хулиган. Такой-то телеведущий поразил всех внезапным выходом из чулана, а на вечеринке у такой-то знаменитости произошло такое-то пьяное безобразие. Не очень понятно, почему, но это пользуется спросом. Людям это нравится. Может быть, им хочется побезобразить самим, но они не решаются. Может, они чувствуют себя более разумными и боговоспитанными людьми на этом фоне. Неясно. Возможно, профессиональные психологи могли бы в этом разобраться. Нас должно беспокоить другое. Проникновение культуры скандала в церковь. Церковь есть врачебница, и в ней, конечно, будут являться люди с теми же болячками, что и в миру. В том числе с жаждой внимания и со склонностью удовлетворять эту жажду, вызывая скандалы. Тем более, что в религиозной среде не нужно долго мучиться вопросом, чтобы такого сделать плохого. Куча возможностей. Можно записаться в строгие ортодоксы, такие юные аввы, и смело обличать всех остальных, погрязших в модернизме и ересях. Можно, напротив, податься в отважные либералы и обличать всех остальных в косности, замшелости и нежелании открыться современному миру. Можно сильно, в отборных выражениях, наехать на мирские пороки. В любых случаях внимание к своей персоне гарантировано. Если не лениться и еще устроить пару хулиганских выходок, даже светские СМИ проявят немалый интерес. Но это болезнь не только самих болящих, но и тех, кто добровольно составляет их аудиторию. Иногда людям кажется, что, перепостив в социальных сетях сообщение об очередной скандальной выходке и выразив ей свое неодобрение, они как-то обличат зло, остановят порчу, образумят бесчинных. Увы, это не так. Иногда чьи-то скандальные слова стоит упомянуть, чтобы от них отмежеваться. Нет, это не церковь так полагает, это личный крик человека, огорченного тем, что не все взоры обращены к нему. Но не стоит заводить длительных препирательств, потому что, оказывая скандалисту внимание, хотя бы и отрицательное, вы не помогаете ему справиться с его больной страстью, напротив, вы помогаете ему раскормить ее. Вы участвуете в создании того водоворота страстей, в котором он только и чувствует себя уютно. Пусть из-за него ссорятся, пусть ломают копья, пусть разрушаются старые дружбы, пусть звучит брань и оскорбление. Что же делать? Не подыгрывать ему. Это будет добрее всего и по отношению к нему самому, и по отношению ко всем остальным. Создавать как можно меньше движухи. Отмежеваться от него, если это необходимо. Воспользоваться случаем, чтобы разъяснить подлинное учение церкви. Если он занимает какую-то церковную должность, ну, пусть руководство подумает о профессиональном соответствии. И все. У православных христиан есть более интересные и важные темы для бесед, чем чьи-то глупые слова и нелепые выходки. В церкви есть исцеление для этой жажды внимания. Церковь проповедует, что нам, каждому из нас, внимает сам Создатель этого мироздания. Когда мы преклоняем колени в молитве, к нам внимательно склоняется сам Христос. Мы оказываемся в аудитории ангелов и святых, которые внимательно выслушивают наши благодарности, просьбы или жалобы, которые радуются нашему покаянию и внимательно следят за нашим шествием. Даже когда мы одни, или даже вернее особенно, когда мы одни, мы окружены самым пристальным вниманием и самой теплой заботой. Нам незачем искать внимание, испуская дурацкие крики.
В эфире программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Есть известная благочестивая шутка. Что происходит, когда у монаха кончается терпение? Начинается долготерпение. В самом деле, долготерпение — одна из важнейших христианских добродетелей, которая перечисляется среди плодов Святого Духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Однако в современном мирском словоупотреблении терпение носит скорее негативный оттенок. Почему? Рассмотрим это подробнее. Слово «терпение» может описывать три вещи. Во-первых, готовность упорно трудиться, когда это не приносит быстрого материального или эмоционального вознаграждения. В этом смысле святой апостол Иаков сравнивает жизнь христианина с трудом земледельца. «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долго терпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается».
В самом деле, выращивание урожая — долгий, изматывающий трудоемкий процесс, который требует видеть перспективу, по крайней мере, на год. Во-вторых, терпение — это способность твердо придерживаться веры в Бога и хранения Его заповедей перед лицом враждебности или преследований. «Предашь же брат брата на смерть, и отец сына, восстанут дети на родителей и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасется», — говорит Господь. В-третьих, терпение — это способность богодушно, не гневаясь и не раздражаясь, переносить огорчения со стороны других людей. Как, говорит святой апостол Павел, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранить единство духа в союзе мира. Терпеливый человек упорно делает свою работу и держится того, что принял держаться, несмотря на все давление, которое на него оказывается как извне, со стороны людей, которые его преследуют, оскорбляют, провоцируют или соблазняют, так и изнутри, со стороны его собственной лени, уныния, гнева или страха. Если привести чисто светский пример, то можно вспомнить знаменитый английский плакат времен страшных нацистских бомбежек Британии «Keep calm and carry on» — «Сохраняй спокойствие и продолжай делать свое дело». Терпение предполагает, что у человека есть какое-то дело, которое он считает важным и которое намерен совершать, несмотря ни на что. Святой апостол Павел проявлял глубочайшее терпение во всех трех аспектах, потому что сознавал, что ему вверено самое важное дело на свете. Как он сам говорил, «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией». Но в наши дни слово «терпение» звучит скорее плохо. «Терпило» — презрительное именование человека, который по неосторожности или слабости стал жертвой преступников. Потерпеть можно только поражение, и вообще терпеть — это удел слабых и проигравших. «Я не намерен этого терпеть» — слова человека решительного, способного за себя постоять. «Не потерплю» — еще и обладающего властью. Не терпение, не порок, а счастливое личное качество человека, который способен надавить, заставить и вообще добиться своего. Почему это так? Падший мир — это жестко конкурентный мир, напоминающий стаю обезьян, в которой всегда есть альфа-самец, который получает все, бета, который получает объедки после альфа-самца, гамма, который получает объедки после беты и так далее. В любой обезьяньей стае нижестоящие внимательно смотрят на тех, кто выше. Не ослабеют ли они? Не получится ли сбросить их на ступеньку ниже, чтобы занять их место? В игре, которая преследует две цели — не быть сброшенным и сбросить другого, важно показывать качества, обратные терпению. Гневливость, вспыльчивость, готовность к насилию. Причем уже у животных мы видим, что до прямого насилия не всегда доходит. Животные решительно показывают зубы, угрожающе рычат, делают пугающие жесты в расчете на то, что противник испугается и уступит. Увы, люди в миру часто, не всегда, не будем обобщать, но часто, ведут себя как в стае обезьян. При препирательствах в интернете очень часто людям важно не убедить в чем-то оппонента, как если бы он был разумным человеком, способным воспринимать доводы, а именно показать зубы и когти, зарычать, побить себя кулаками в грудь и вообще выказать гнев и ярость, чтобы заявить «я тут альфа-самец, не потерплю». Конечно, такое поведение очень глупо. Если вы хотите, чтобы ваш оппонент изменил свою точку зрения, вам надо говорить с ним терпеливо и с уважением. Но такое виртуальное быкование является почти всеобщим, увы, даже и в православной среде. Человек хочет быть православным альфа-самцом, гневным, яростным, демонстративно готовым к насилию. И, конечно, в принципе не способным принять чью-то критику и исправить свое поведение, ведь это означало бы поставить себя в иерархии на ступеньку ниже. Но православие вообще означает полный разрыв с этими обезьяньими играми. Верующий видит в ближних не конкурентов за место в обезьяньей иерархии, он вообще видит в ближних не безволосых обезьян, а людей, созданных по образу Божию. У него есть дело, которое не оставляет времени и сил для участия в обезьяньих играх, служить Богу, со страхом и трепетом совершать свое спасение и содействовать спасению других. в частности, выстраиванию таких межчеловеческих отношений, которые отражают любовь, доверие и признание друг в друге образа Божия. Это нелегкий и часто неблагодарный труд, и терпение скоро кончится. Понадобится один из плодов Святого Духа — долготерпение.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
В этом году Свято-Данилов монастырь празднует 30-летие возрождения монашеской жизни в обители. Прошли праздничные торжества, и вот в конце года мы разговариваем с наместником Свято-Данилова монастыря, архимандритом Алексеем Поликарповым.
Батюшка, благословите наших радиослушателей.
Господи, благослови.
Отец Алексей, расскажите, как все происходило в том уже далеком 1983 году?
Был подписан указ о передаче Данилова монастыря Русской Православной Церкви. На то время это был спецприемник для малолетних преступников. И вот начало новой истории, год 1983, по просьбе покойного патриарха Пимена и Священного Синода монастырь был передан Русской Православной Церкви. Началось восстановление обители. К 1988 году, году крещения Руси, монастырь в основном был восстановлен. И здесь проходили основные торжества, торжественные богослужения, которые совершалось на площади обители. Святейший патриарх Пимен был уже в состоянии тяжелой физической болезни, но в то же время он смог вместе с другими иерархами, главами, представителями других православных церквей совершить литургию. Он стоял на крыльце дома наместника и оттуда говорил свои возгласы. Итак, новая история, новая жизнь обители.
Первым наместником Свято-Данилова монастыря был нынешний митрополит Евлогий Владимирский и Суздальский. Батюшка, в каком году пришли вы в обитель?
Я сюда был направлен в 1992 году. Обитель была восстановлена, обитель имела прекрасный вид, и вот наше дело теперь поддерживать, проводить ремонты, реставрации, это уже не по первому кругу, но иметь попечение о всем том, что было уже сделано. Первый настоятель, да, был теперешний митрополит Евлогий Владимирский и Суздальский, и он написал замечательную книгу, которая называется «Это было чудо Божие». Он говорил, что обитель стала восстанавливаться вот от запущения, от прежних хозяев. Это как поток, он говорит, как поток весенний хлынул, и вот эти воды омыли все прежнее. Он рассказывал о тех днях, когда сюда приходили добровольцы, люди, которые хотели потрудиться. Они считали за счастье, за великую милость, если они могли здесь заняться расчисткой мусора, если они переносили кирпичи, если они приходили сюда и им давали какие-то поручения. И вот здесь вот единым сердцем, едиными устами Русская Православная Церковь, государство, тогда оно принимало в это время тоже активное участие в восстановлении обители, храмы, приходы, люди приезжали со всей России и видели это Божие чудо. Приносили свои лепты, приносили свои драгоценности, кто-то жертвовал, иконы, книги. Так и владыка пишет об одной старушке, которая нищенке, которая принесла мешочек мелочи. И говорит, возьмите, батюшка, на восстановление вашей обители. Собирала везде, около магазина, в метро, у соседей просила. И вот принесла. Это действительно евангельская лепта, и она тоже имела свое место. Когда в 1930 году, по воспоминаниям современников, сказывали, закрывалась обитель, то был такой здесь, в братстве тогда еще, гугнивый радиакон Пимен, он плясал около стен и радовался. Люди плакали вокруг, сокрушались и недоумевали, почему ж ты радуешься? Он говорит, а наши каля-каля еще зазвонят, зазвонят. Мы знаем, что в 1930 году даниловские колокола были сняты с колокольни и проданы в Америку. человек, предприниматель, хозяин, который купил эти колокола, он передал их в дар Гарвардскому университету. И вот на башне одного из общежитий Лоу Хаус в Гарварде эти колокола висели. Университет пытался приспособить их под колокольный звон. И даже вызывали русских специалистов. Был вызван из России в то время такой известный Сараджев. Но не случилось этого, может быть, потому что действительно этот звон употреблялся не для богослужебных целей. И вот эти колокола висели. Они изредка в них звонили по 10 минут на бейсбольные матчи, еще какие-то события. Но шла история.
Отец Алексей. 5 лет назад они все-таки вернулись. В количестве 18, правильно? Вот как раз об этом и скажите.
Ну, это было замечательное событие, конечно. Помнится, что, можно сказать, на протяжении 25 лет обитель помнила об этом. В свое время, когда владыка Евлогий здесь был первым настоятелем, то ему посол американский Хартман сказал, что колокола находятся в Даниловске, в Гарварде. Была переписка, были разговоры. Вот в то время, когда здесь был президент Рейган, он посещал Москву и обитель. Был разговор о колоколах, но дело не сдвинулось. И вот 5 лет назад процесс пошел. По благословению Святейшего Патриарха была образована комиссия. И вот члены этой комиссии прибыли в Соединенные Штаты из Нью-Йорка в Гарвард. Встречались с руководством университета в лице вице-президента. И нашли общий язык. Поначалу говорили о том, что они должны, что университет должен изучить этот вопрос. Как это может быть, что колокола будут сняты с башни Лоу-хауса? Как это может выглядеть? Их возможности, возможности Русской Православной Церкви. Но было составлено письмо о намерениях. На вопрос, как же будет Русская Церковь это осуществлять, как Данилов монастырь сможет вернуть, мы говорили о том, что будет организован сбор средств. По благословению Святейшего Патриарха принял участие председатель попечительского совета культурно-исторического фонда «Связь времен» Виктор Виксельберг. И колокола возвращались не сразу все 18. Вначале был возвращен один колокол, потом последовали другие. И вот это вот радостное событие вспоминается, как здесь встречал Святейший Патриарх Алексий, встречал президент Медведев здесь в монастыре. И они через Петербург прибыли в Москву. Там, в Гарварде, мы наблюдали за тем, как их снимали с колокольни. Постепенно, один за другим, они опускались на землю. А здесь, в свою очередь, в России, был отлит на Воронежском заводе «Вера» набор колоколов, который заменил исторические. Причем, как специалисты говорят, замена произошла удачно, с хорошей тоже звон, ну, новый, естественно, потому что они сказали, нам тоже здесь нужно оставить память. Вот эта память была оставлена, а эти колокола прибыли сюда. Один из колоколов освящал перед поднятием на колокольню Святейший Патриарх Кирилл Великим постом на первой седьме. И вот это вот такое событие, в котором приняли участие все.
Отец Алексей, 29 сентября этого года прошел 4-й фестиваль русских звонов «Даниловские колокола». А еще какие торжества в этом году у вас проходили?
Здесь, в Москву, съезжались представители православной церкви. Святейший Патриарх Кирилл имел встречу здесь, в резиденции Данилова монастыря, потому что теперь Данилов монастырь – это адрес Русской Православной Церкви. Да, и всех представителей, каждого представителя, главу церкви встречали колокольным звоном. И так, действительно, наша колокольня прозвонила всему православию.
Батюшка, я знаю, что мощи благоверного князя Даниила, хозяина этого монастыря, были так же, как и колокола, утрачены еще в 30-е годы. И сейчас мы видим только лишь и прикасаемся к частицам мощей, которые были предоставлены, в частности, из Америки. А вот когда сами мощи впервые были обретены?
Святые мощи были обретены при царе Алексея Михайловича, при патриархе Никоне. Мощь святого благоверного князя Даниила. Тогда же он был и прославлен. Церковь его стала почитать как святого, поклоняясь его мощам. И здесь они находились вот, в течение всех этих лет, всей этой истории, здесь, в Даниловом монастыре.
Батюшка, а теперь хотелось бы вспомнить насельников, которых уже нет с нами. это отец Роман Тамберг, который ушел от нас в мае 1998 года, епископ Зосима, Якутский и Ленский, который тоже ушел в мае 2010 года. Что их объединяло? И почему все-таки они так рано ушли?
Почему рано ушли? Это судьбы Божьи. Мы не вправе так говорить. Мы сожалеем. Мы, конечно, молимся о их покаянии с любовью и болью. Вспоминаем о них. Как говорят, помним, любим, скорбим. Они послужили Богу, послужили Церкви Христовой. Вот в этом их, это их объединяло. Это беззаветное служение. Отдавали все свои силы. Самое лучшее и самое трепетное они посвятили Христу. И это проявлялось в их жизни. Находясь здесь на послушании эконома, отец Роман много трудился для обители. Осталось от него не просто стены, остались от него песни. Музыкальное наследство, литературное, издательская деятельность. Даже владыка Зосима, он тоже трудился и в издательстве в свое время. Он был ризничим. Ну и, конечно, вот это особое в его жизни этап, это служение Святой Земле. И вот вернувшись таким духовным багажом, он уже после этого служил церкви в Якутске, просвещал Якутию. И, конечно, там о нем остались самые лучшие воспоминания, о нем вспоминают как о святом. Тамошние жители, они приходят за благословением на его могилу, приходят молодожены, берут благословение около собора, он похоронен. А по их вере совершаются, как они говорят, чудеса. Память о нем живет так ярко, значимо. И вот эта вот истина Христова продолжает просвещать народ Божий. Мы вспоминаем в своих молитвах в братском синодике епископа Зосиму, архидиакона Романа. Конечно, благодарим Бога, что мы знали их. Знали как служителей церкви, знали как замечательных людей. Люди, которые Евангелие имели в сердце, люди, которые несли истину в каждом своем деле, в каждом своем слове. И вот это вот важно. Евангелие, которое просвещало, просвещает и освещает всякого человека, грядущего в мир.
Батюшка, сколько сейчас в монастыре у вас числится братья? Приходят ли к вам молодые люди? И чем они отличаются от насильников прошлых лет?
Сейчас у нас около 60 человек. Часть братьев живет здесь, часть на подворьях, которые имеют монастырь здесь, в Подмосковье, в Рязанской области. И каждый несет свое послушание. Каждый проходит свой испытательный срок. И вот тогда, когда он заканчивается, а у каждого это может быть свое время, тогда по благословению Святейшего Патриарха они зачисляются в число братьев уже на постоянное служение, жительство в Даниловом монастыре. Послушания разные, это издательство, это богослужение прежде всего, написание икон. В подворьях люди трудятся на пасеке, это может быть мастерские различные. И вот каждый приносит свой плод на своем месте, в свое время. Отличаются братья? Ну, как отличаются один от другого? Каждый приходит со своим багажом. Братья имеют богословское образование. Теперь каждый из насельников должен получить хотя бы семинарское образование. Без этого уже не будет рукоположения священный сан, потому что мы должны, иноки, пастыри, возвещать истину Христову и делать это самым тщательным и должным образом.
Отец Алексей, 23-24 сентября в стенах Московской Духовной Академии прошла конференция «Монастыри и монашество. Традиции и современность». Вы являетесь членом синодальной комиссии по делам монастырей и были на этой конференции. Что нового и полезного вы из этой конференции можете взять для своего монастыря?
Это замечательное явление в жизни Русской Православной Церкви, в жизни русского монашества. Собрали представители русских монастырей, были представители православных обителей Греции, Кипра, Афона. И вот это вот как насельники, так и монахини, насельницы. И каждый говорил о тех проблемах, которые существуют в современном мире. То есть отречение, с одной стороны, как мы говорим, от мира, понимая под миром не просто то, что находится за стенами, а мир как совокупность страстей по святым отцам и служение Христу. И каждый делился тем, что он приобрел в этой борьбе. То есть Христос – самое главное, самое важное, никого не осуждая, ни кем не надмеваясь, а зная свою худость и немощь, возвещая другим, как же правильно служить Христу. И вот это вот большое и нужное дело, потому что у каждого есть проблемы, они где-то обсуждаются, может быть, они где-то говорятся, а тут воочию громко. Это послужило обсуждению и потом уже такому приведению к окончательному виду основного положения о монастырях и монашестве. И вот это вот опыт, который был объединен, опыт, который обсудили все вместе, важно, важно, потому что это не просто теория, но еще и практика, которая применяется сейчас в современной, что важно, жизни. Отечники, патерики, а прежде всего евангельские заповеди, воплощенные в нашу современную жизнь. Конечно, это и богослужение, которое должно совершаться регулярно. Мы должны быть не просто зрителями, мы совершаем это богослужение, но мы должны и сердцем, умом, душой участвовать в них. Это издательская деятельность, это общение с людьми, которые вносят свою лепту в воспитание монашества, воспитание современного мира. И вот это вот важно, что мы видим этих носителей.
И все-таки у нас в России сохранились монашеские традиции. И что особенного в нашем современном монашестве?
Вот говорится о том, что монашеская традиция была прервана. Но действительно множество монастырей было закрыто, но сказать, что совсем не было монашества, мы не можем такого говорить. То есть монашество живо, и вот сейчас это служение совершается. Может быть, в иной мере, да, мы не можем похвалиться. Не уподобляемся мы египетским инокам, но каждый свое время, свою силу приносит служение Христу. И это важно. И мы видим подобных себе, которые своих условиях. Это мы не все мы живем на Афоне, но тем не менее мы не все можем закрыть монастыри свои на какое-то время. В русских монастырях это просто исключено. Обитель не может быть закрыта, когда постоянно приходят люди. И вот постоянно мы возвещаем истину, не свою. Своей истины у нас нет. Истина евангельская. Как мы ее исполняем, это уже другой вопрос. Это судит Бог и люди. Часто обычно говорят: «Спасибо, Господи, вы много трудитесь». Иногда делают замечания люди, потому что им видно со стороны. Но тем не менее, все мы с Божьей помощью совершаем свое служение. В чине постига монах обещает Христу, он говорит: «Ей Богу содействующую честные очи, пребуду в целомудрии, в послушании, в нестяжании». И вот так, ей Богу содействующую, каждый из нас совершает свое служение.
Отец Алексей, монашество – это сокровенная жизнь, это таинство, это тайна. А что еще такое монашество?
Монашество есть тайна, хорошо сказано. Но вот мы пришли для того, чтобы познакомиться с этой тайной. Мы пришли сюда, чтобы открыть ее для себя. Мы пришли, чтобы эту тайну сделать былью, хотя бы в той мере, насколько для нас это возможно. Мы говорим о послушании, хорошо, а что это на самом деле? Это значит, надо встать утром, надо пойти непременно в церковь. Надо непременно, как хотя это звучит, может быть, вот так непременно, но непременно молиться, возносить свою молитву. Мы делаем те или иные дела в обители, служа Богу и друг другу. И вот это вот совершение, внешнее совершение монашеского жительства. А внутреннее, вот Бог и я, монос один, да, но со Христом. И вот это вот важно. Не просто надменное чувство, я особый, я неотмирный, а чувство смиренное, что я покушаюсь на то возвышенное, высокое, потому что мы знаем, как святые отцы говорят, то свет для монахов ангелы, а монахи должны являться светом для мирян. Так вот, каков наш свет, это оценит Бог и люди.
Отец Алексей, идет рождественский пост. Скоро мы встретим Рождество. Что бы вы пожелали нашим радиослушателям?
Себе и другим пожелаю славить Христа. Ермасы поют: «Христос рождается, славите, Христос небес срящите, срящите, встретить Христа чистым сердцем. Ангелы воспели, слава Вышней Богу, и на земле мир в человецах благоволение». И вот чтобы вот это вот благоволение Божие было к нам, мы должны с благоговением, Мы должны с чистым сердцем трепетно встретить Христа, принести Ему дары свои, это и смирение, и послушание, и чистоту сердца, и любовь к ближнему. Мы много говорим о том, что мы должны любить, много говорим о том, что мы должны исполнять заповеди. И вот хотя бы вот в малой мере, прежде всего, человек семейный должен начать со своей семьи, человек, живущий в монастыре, со своего братства. И вот это вот важно такое служение Богу и людям. Христос рождается, славите, Христос небес срящите.
Спаси вас, Господи, отец Алексей. И еще раз от лица братства Радонеж и, надеюсь, всех радиослушателей, поздравляю вас и всю вашу братью с этой важной датой для вашей обители, первой на московской земле.
С наместником Свято-Даниловым монастыря архимандритом Алексеем беседовала Татьяна Мальцева. А сейчас еще один ее рассказ о 20-летии Богородично-Рождественской Девичьей Пустыни.
Калужская область, село Борятино. Именно сюда 3 апреля 1993 года прибыли 5 сестер Малоярославецкого женского монастыря. А 26 декабря 1995 года Священный Синод благословил учредителей Борятини Калужской области женский монастырь Богородично-Рождественская Девичья Пустынь и утвердил настоятельницей монахиню Феофилу Лепешинскую, впоследствии возведенную в сан игуменье. Богородично-Рождественская Девичья Пустынь в этом году празднует свои 20 лет. Вот именно туда и лежит наша дорога. В старинном селе Борятине, недалеко от города Кондрово, никогда не было монашеской обители. Так почему же именно это место выбрали для рождения нового монастыря? Об этом мы сейчас поговорим со старожилом этого монастыря, с экономом, матерью Серафимой.
Начиналось непросто. В 1993 году, 3 апреля, сюда приехали сестры для того, чтобы старинный храм Рождества Пресвятой Богородицы, это главное наше сокровище, обрел новую жизнь. Храм очень сильно обветшал в 20 веке.
Мышка, какого времени храм постройки?
В 1796 году он был освящен. Его строили Анна Васильевна и Александр Адрианович Поздняков. Мы особенно гордимся Александром Адриановичем. Он был сподвижником Суворова, воевал в его свите, участвовал в русско-турецких войнах. Мы очень мало о нем знаем, но род этот древний, дворянский. И что же увидели сестры, приехав в Борятино? Они увидели прекрасный храм, запущенный, но все равно прекрасный. И в этом храме была какая-то особая атмосфера, потому что, вот как мне кажется, я-то в 95-м году только сюда первый раз попала, но почувствовала в этом храме, вот эту атмосферу я почувствовала. И помню, надпись была такая над входом: «Дома, дома молитв наречется». Вот я почувствовала себя именно дома здесь. Ну, а потом-то я уже узнав побольше об этом храме, о людях, которые его строили, о людях, которые здесь служили, я поняла, что он просто вымолен слезами тех, кто покоится в церковной ограде, пострадал за Христа, отдал свою кровь. У нас есть свои подвижники благочестия, свои мученики за этот храм. Они еще не канонизованы, но мы надеемся, что и это тоже будет сделано. Хотя бы вот такая деталь. Как только матушка игуменья первый раз написала прошение ФСБ с тем, чтобы смотреть следственные дела расстрелянного архимандрита Ефросина, расстрелянного Андрея Анохи, сосланного в северные лагеря эремонаха Ильи Геравка, старосты нашего храма Елены Кондратьевой. И вот когда только это было, наверное, году в 1936-м. И ее допустили к этим материалам. Правда, все было зашпандорено такими скрепочками, лишней строчкой прочесть было нельзя. Но тем не менее, вот именно в это же время нам удалось, сестрам удалось сделать, организовать первый внешний, очень поверхностный, но все-таки ремонт, наружный ремонт.
Если перебью тебя, на что можно было ремонтировать храм, когда я помню хорошо эти годы, я сама в этот момент приезжала, что все сестры жили в маленьком приходском домике напротив, где было все, матери Феофилы, ее келья, библиотека, и келья для приезжающих сестер, все жили вместе. И жили, я тоже помню, на какие средства, на приношения, на пожертвования небольшие.
Ну, знаете, вот считается так, кровь мучеников — это семя церкви. Вот мы обратились к памяти страдальцев за Христа, и в ответ они нам помогли. Появились люди, которые пожелали сделать ремонт нашего храма за очень небольшие деньги. Пожертвовали и отделочные материалы. Ну, вот так вот это получилось. То, что мы жили тяжело, да, я очень хорошо тоже это помню. В 95-м году первый раз матушка я туда пришла, только но матушка мне уже поручила сделать финансовый отчет. Я помню, какая сумма была у нас на счете — 49 рублей 11 копеек. Я помню, как матушка приезжала из Калуги после того, как она на базе покупала продукты, на рынке покупала цветы для украшения плащаницы и просто для украшения храма. Вытряхивала из кошелька монетки оставшиеся, говорила: «Сестры, молитесь, это все, что у нас есть». Мы, конечно, знаем и понимали уже тогда, что о деньгах молиться, ну, неприлично. Это все равно, что, как старцы говорят, это все равно, что просить у царя навозом. Также у Бога просить денег. Мы открытым текстом, никто из нас ничего не просил, но мы же просто молились: «Господи, помоги, хлеб наш насущный, дашь нам вниз». И это уже была тоже молитва о том, чтобы наш храм благоденствовал и был любим всеми, кто к нам приходит на службу. Для этого он должен, соответственно, и выглядеть. Гать церкви было почетной обязанностью. Я знаю, что многие купцы даже соперничали друг перед другом, желая показать свою состоятельность, вот такую купеческую, тем, что они тут содержат тот или иной храм, тот или иной монастырь. А сегодня, к сожалению, этого практически нет, но, может быть, олигархи и соперничают в этом плане друг с другом. Но у нас олигархов поблизости нет, у нас живут бедные люди, в основном пенсионеры в нашем Борятине. Практически, да нет, мы не знаем богатых людей, поблизости у нас, конечно же, нет. Но вот эта традиция церковной десятины, которая была основным источником, может быть, благоденствия монастырей и храмов тех лет, она не нуждается в возрождении. И в наше время уже это было бы залогом существования нормального существования, небедственного, многих монастырей, особенно такого, как наш.
Я видела мы этого года на церковных сайтах тему церковной десятины.
Ну вот появилась тема и заглохла. Может быть, потому что комментарии были такие, словно речь шла о 10% налоге с верующих. Вот люди некоторые поняли именно так. Нельзя допустить, чтобы такое представление о десятине укоренилось. Бог не отменяет доброй воли. И вот хочу поделиться одной историей, услышанной от человека, который уже очень много лет помогает нашему храму и продолжает помогать монастырю. Он долго не мог обрести веру. Решил слетать на святую землю в надежде вернуться верующим. Поездил по земле, где ступали Спаситель и его Пречистая Матерь, приложился ко всем святыням, наступило время лететь обратно. Перемен никаких в себе он не чувствует. И тогда буквально возопил: «Господи, обещаю приносить тебе десятину, только покажи мне, что ты есть». Вернулся домой. Очень скоро дела у него пошли хорошо, как никогда. Он помнил свое слово, отделял десятую часть доходов и приносил в церковь возле своего дома. Помогал всем родственникам, всем в то время жилось трудно, это были 90-е годы. Но однажды получил очень большую прибыль и увидел, что десятина его выросла в разы. Он не был жадным до денег, просто побоялся, что успех не повторится, и умалил пожертвования до обычного. Отдал священнику столько, сколько приносил прежде. Но скоро началось такое: налоговики, аудиторы, рейдеры. Откупаясь от всех и вся, он едва не потерял весь свой бизнес. Но вот тогда понял, что Бог есть.
Пока вместо десятины вы имеете приношение, но где же все-таки брать те самые нужные деньги, необходимые для удовлетворения ваших самых насущных проблем?
Помните, царь Давид сказал: «Не надейтесь на князя, на сына человеческий, в них же не спасение». Понимая, что испытание бедностью – это проверка веры. Мы ее выдержим. Я верю в это. Выдержим, но с Божьей помощью. У нас есть помощник и покровитель, и он никогда не оставит нас. В этом мы уверены абсолютно. Вот посмотри, если украденная в 1997 году икона Божьей Матери вернулась в храм. Обитель восстала из пепла, благоустроена лучше прежнего. Это ты тоже видишь. В храме каждый день звучит молитва. В кельях днем и ночью читается насыпанный псалтирь. Сестры вымаливают помощь недужным, веру неверующим, радость жизни скорбящим. Но неужели монастырский счет оскудеет до нуля? Нет, этого не быть не может.
Сейчас мы разговариваем с благочинной, с матерью Ольгой. Это правая рука настоятельницы, матушки Феофилы. Мать Ольга, сколько сейчас населения в монастыре?
В прихоженных монастырю причисленных 20 человек, и около 10 человек, которые на испытательном сроке пробуют свои силы.
Мать Ольга, у монастыря, я знаю, есть мастерские. В частности, иконописная мастерская, да? Кто иконописная мастерская у вас?
Да, у нас есть такая небольшая артель иконописцев. Две сестры, монахиня Сергия и монахиня Анастасия.
А монахиня Сергия как раз названа в честь ангела у нее, да, преподобного Сергия. И она же написала икону.
Да, вот ее, одна из ее последних работ, икона преподобного Сергия. И даже по милости Божией у нас вот даже с частичкой мощей.
А еще у вас второй корпус, в нем домовый храм в честь преподобного Сергия. В каком сейчас состоянии?
Да, вот икона написана для него. Вот у нас новый корпус после пожара построен. Помощью губернатора нашей области. Это такое грандиозное строение. И на третьем этаже часть помещения занимает храм в честь преподобного Сергия Радонежского. Сейчас там доведено до отделки. Сделан с Илья, завезен материал для иконостасной перегородки. Но на большее пока вот средств нет. Но очень, конечно, ждем, что все-таки храм будет совершен. Думаю, что с Божьей помощью найдутся люди, которые помогут довести до конца.
Матушка, сейчас вернемся к тому трагическому событию, к пожару 2007 года мая, когда потом такая помощь реально это все шла. А вот как сам пожар проходил? Что это было для вас? Вы же тогда уже в монастыре были.
Для нас это была, можно сказать, катастрофа, потому что у нас вся наша жизнь была здесь сосредоточена, такая хозяйственная, потому что был небольшой корпус для пожилых монахинь, но в основном все здесь было, игуменские покои, и трапезная, и кухня, и сестринские кельи. Это был деревянный корпус, который строился тоже постепенно, сначала одна часть, потом расширялся, увеличилось количество насельниц, потребность возникла в расширении. Но он был деревянный. Уже такое хорошо просохшее здание, поэтому в мае, когда была жаркая погода, когда случился пожар, все сгорело практически у нас на глазах моментально. Глазам своим не могла поверить, потому что когда заметили дым на третьем этаже, думали, что сейчас все это потушим, зальем водой, и все это закончится. Даже не было сомнения. Но с такой скоростью это все развелось, что даже не успели спасти животных. Вот 3 кошечки у нас погибли. Любимицы своих хозяев.
Мать Ольга, а еще вот в том сгоревшем корпусе была огромная библиотека. Мать Феофила просто человек читающий, пишущий, она очень много закупает литературу любит. То есть вы читаете все. Диккенс, это, по-моему, любимый ваш автор. И много чего. И матушка как-то быстро сумела не только восстановить, но вот это просто поражает воображение. Даже 2-этажная библиотека в новом корпусе. И огромное количество новой литературы, книг. И при всем при этом еще у вас в монастыре есть образовательные курсы. Так вот что-то подобное этому, да? Что это такое?
В институте матушки проходит ежегодное обучение от какой-то темы, или патрологии, или истории церкви. Раздает темы каждой сестре, соответственно, желанию или на ее усмотрение тоже. И каждая сестра готовит свой доклад, вступает перед сестрами, матушка дополняет, вносит какие-то коррективы. Это, конечно, самая приятная часть учебу, потому что матушка все объясняет доходчиво.
А учатся только молодые или все сестры?
Нет, учатся все сестры, только совсем уже старенькие, которые уже просто по физической немощи не могут. Хочет, чтобы все в этом участвовали, проявляли какой-то интерес, развивались.
А что вы изучили? Я знаю, языки изучали. Греческие, латинские. Полные курсы прошли. То есть, в принципе, вот вы лично можете уже понять какой-то текст, допустим, латинского?
Так вот сходу не смогу. Да, я учила тоже греческий и латинский язык. Очень интересно. Единственное, трудновато, потому что в монастыре все-таки время как-то очень регламентировано, и служба, и послушание. Хотелось бы, конечно, уделять этому побольше времени. Конечно, могу прочитать, со словарем, да, могу перевести. Так, конечно, сходу все тексты.
Это уже много. Мать Ольга, тогда вот у кого последний такой вопрос. Все-таки, как вы думаете, что главное в монастыре для монахини? Для чего приходит в монастырь человек? И вот как вы это понимаете?
В монастыре особенная такая некая жизнь, где все приспособлено для духовной жизни. Условия для того, чтобы было легче. Здесь рядышком храм. Есть настоятельница игумени, которая наблюдает за каждым насельником монастыря. При необходимости дает какие-то советы, указания.
Ну, не просто наблюдает. Вот я как вижу, мать Феофила – это... Мать на самом деле, это семья. То есть в монастыре это семья.
Да, такой, можно сказать, особенный микроклимат. Вот кто приезжие люди, они это особенно отмечают. У нас нет таких строгих наказательных мер за какие-то прегрешения, за какие-то грехи. Вот матушка все это покрывает любовью. Всегда надеется, что человек сам должен это осознать, во-первых. Ну, в этом есть, конечно, своя доля. Приходится терпеть немощи друг друга. Они ободрутся друг об друга, послушники. Сводятся все углы.
Мать Ольга, а вот еще говорили наших радиослушателей, что мать Феофила, она очень думающий и пишущий человек. У нее уже 3 книги вышло. Наверняка многие их видели. Да? «Плач рети птицы», «Дерзай чирь» и «Рифмуется с радостью». Да, вот последняя книга ее. Вы сами как-то потом, когда книги выходят, обсуждаете эти книги? Или как бы с матушкой именно? Или просто вот матушка написала, вы прочитали и все? Есть какой-то процесс взаимообмена вот такой домашний, именно семейный?
Между собой, конечно, я думаю, все прочитали без исключения эти книги, и не по одному разу.
А с матушкой нет? С матушкой, в общем, в целом не говорите, да?
С матушкой, но она как бы просто в разговоре часто ссылается. Вы почитайте, я же написала вот об этом в книжке.
Матушка, она сразу с первых дней, как я помню, она именно на монашество, на женское делала упор, потому что на самом деле об этом и написано не так много. И современное монашество, конечно, у него проблем больше. И вот она в этих книгах как бы это постепенно раскрывает. И поэтому это, в общем, на самом деле указатель для вас, все эти 3 книги. Ольга, я хотела еще спросить. Вот мы уже говорили о чудотворном образе Матери Божией. Вы называете Ломовская. Когда вы празднуете как бы день памяти этого образа, какого числа?
День возвращения ее вот после похищения 25 июня. Ну, это праздник все знают, даже как бы, наверное, больше, чем престольный наш праздник. Собирается народ со всех окрестностей. Священнослужители обычно несколько бывает, потому что для нас это довольно редкое событие.
Ну, из Калужской области. Москвичи приезжают, я знаю. Вот хотелось бы, чтобы наши радиослушатели тоже знали об этом празднике. И даст Бог, приехали сюда. Я уже рассказывала, что как можно добраться. Сейчас у нас существует очень простой путь. Еще раз напомню. Кто захочет в монастырь, это сейчас от теплого стана 2 раза в день, в половине 3-го, в половине 4-го, ходит автобус до Кондрова. А от Кондрова просто буквально 5-7 минут на такси, и вы уже здесь в монастыре. То есть дороги хорошие. Это не так, как было 20 лет назад, когда нужно было ехать на электричке с Киевского вокзала, либо до Малорославца, либо до Калуги, потом на автобусе до поворота на монастырь, и еще пешком идти 5-6 километров, наверное, не меньше. Теперь можно доехать. И вот этот день, 25 июня, еще раз повторяю, для обители праздник, большой праздник, как и 21 сентября. Сестра отдыхает перед вечерней службой. Мне захотелось дойти до скотного дворца. Так любовно называют скотный двор. Сарочки с нами здороваются. Да, совершенно необычная порода для средней полосы России. Как они тут появились-то? Как они тут появились, сарки-то? Кто-то благословил?
Там одна женщина со всей деревни принесла. Потом вот Кондора купили. Тут вот у них есть деликатесы.
Кирилл, коровушки дожидаются, когда... За ними будут ухаживать сейчас, да. А вот эту как зовут? Это коза ведь, да? Козочка черная-то. Козочка как зовут? Все время на меня. Майка, все время нас встречает меня, а я ничего не принесла ей поесть. Маюшка, какая ты высокая, какая ты необычная козочка. Ну вот так вот здесь они все вместе и живут. И птички, и коровки, и всем им тут хорошо. Вот я и записала наконец-то плотный двор небольшой, где несет послушание уже 20 лет монахиня Любовь. Я хорошо ее помню, когда она пришла в монастырь с матушкой тогда, в апреле 93-го года. Несла клиросные послушания и несет до сих пор ее. И вот она, бессменная мать-нянька у своих хороших, любимых. Сейчас вот цесарок еще. Ну вот и в Сюремене, когда по этому докторе записали небольшой разговор с нею по всей ее работе. Обе сестры обходят крестным ходом монастырь, тем самым освящая и благословляя его на грядущую ночь. А еще напротив трапезной у них есть зимний сад. Вот как раз сейчас здесь мать Ольга занимается перестановкой лимонника. И я вижу, вот там цветет удивительное многоцветное какое-то растение. Мать Ольга, вот там, в самой глубине, что за растение, которое цветет?
Ну, это вот дикапрес в простонародье, научное название шлюмбергера. Да, он очень красиво цветет каскадом таким. Малиново-розовым.
Мне он как раз напоминает вот Святую Землю. Вот там были такие кусты, вот такой же цвет, малиновый, лиловый, то есть преобладающий.
Я даже вас могу удивить, у нас даже есть такое растение, называется бугенвиллия. Но сейчас, к сожалению, она не цветет. Видимо, это у него период покоя сейчас. Но зато он дал очень длинные росточки. Надеемся, что он расцветет к весне ближе и будет нас радовать воспоминаниями о поездке на Святую Землю.
Мать Ольга, вот его я имел в виду, потому что как раз бугенвиллия, она везде там у них цветет и разноцветные. Это
огромные
кусты, да. И вот я как раз то, что он полюбил это растение. Вот видите, значит, Святая Земля пришла и сюда. На самом деле весна. Хотя на улице уже начало... Сегодня у нас уже 2 декабря, начало зимы. Ну, пусть все цветет здесь, расцветает, как и обитель процветает тоже. Поэтому, милости Божией, всему здесь существующему и живущему, и вам, трудящимся и спасающимся. Сестры уже отслужили полуношницу, часы изобразительные. Прошел завтрак. Все разошлись на свои послушания. За окном еще темно, еще не рассвело. Зимнее утро, а у сестер во все уже разгар рабочего дня. Вот закончилось мое трехдневное пребывание этой обители.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Настоятеля Иерея Олега и прихожан храма Воскресения Христова поселка Быково Московской области, а также клира и прихожан храма Рождества Христова города Фрязино и настоятеля протоиерея Константина и прихожан храма Успения Пресвятой Богородицы города Ногинска, Богородска, Ольги, Веры, Николая, Владимира, Всеволода, Ирины, Татьяны, Александра, Михаила, Валерия, Аллы, Игоря, Натальи, Таисии, Раисы, Валентины, Марины, Марка, Екатерины, Надежды, Любови, Марии, Дмитрия. Храни вас Христос!